слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Всем добрый день, и мы приветствуем вас на Малой Садовой. А мы – это звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. И мы с превеликим удовольствием поздравляем сегодня всех наших любимых учителей, преподавателей, педагогов, наставников с недавним праздником – Днем Учителя. И желаем вам, чтобы вы всегда заходили в класс с улыбкой, чтобы ваши питомцы дарили вам только положительные эмоции, и чтобы все у вас в жизни было на отлично. Кстати, сегодня мы поговорим об известных литераторах, которые были и учителями в прямом смысле этого слова.
Многие известные писатели были учителями. Только представьте, в вашей школе преподает сам Лев Николаевич Толстой. А он действительно учил крестьянских детей грамоте, счету, открывал школы на свои деньги.
Кроме того, через 15 минут расскажу вам о проекте, точнее, квесте Большого детского фестиваля «Театральная доставка», который прямо сейчас проходит у нас в городе, и вы еще успеете принять в нем участие.
Вы подходите к игровому плакату, наводите свой смартфон или планшет на самый большой QR-код, считывается QR-код и показывается видео. Видео короткое, яркое, интересное. В видео снимались актеры со всей России со спектаклей, которые являются номинантами Большого детского фестиваля.
Ну а завершит наш радиоканал новый выпуск программы «Кто сказал мяу?». Сегодня речь пойдет о породе сиамских кошек и об интеллекте и дрессуре наших любимых усатых полосатых питомцев.
Чтобы на нее там крикнуть и сказать «иди сюда, стой тут, делай это, тапочки носи», такое добиться фактически невозможно. Кошки, в отличие от собаки и других животных, дрессируются очень тяжело. Даже есть мнение, что тигра и льва гораздо проще подрессировать.
Ух ты! всех учителей, тех, кто сейчас работает в школе, кто собирается связать свою судьбу с педагогикой, то есть стать учителем, и кто в прошлом преподавал, мы поздравляем с Днем Учителя, который отмечается, как известно, 5 октября. У нас на связи сегодня главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев, и мы решили сегодня поговорить как раз о людях этой профессии. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Ну, я горячо присоединяюсь к поздравлениям и хочу пожелать учителям как можно скорее увидеть плоды своих трудов и порадоваться знаниям учеников, хорошим оценкам, новым открытиям талантов. Кстати, многие известные писатели были учителями. Только представьте, в вашей школе преподает сам Лев Николаевич Толстой. А он действительно учил крестьянских детей грамоте, счету, открывал школы на свои деньги. И учителем был и автор «Конька-горбунка» знаменитого Петр Ершов. Сначала просто преподавал, а затем стал и директором Тобольской гимназии. Кстати, баснописец Иван Андреевич Крылов учил детей князя Сергея Голицына. Согласитесь, о таком учителе можно только мечтать. Крылов прекрасно говорил на итальянском, играл на скрипке, преподавал основы русской словесности, иностранные языки и давал уроки музыки.
Кстати, писатели часто были хорошими учителями. Неудивительно, что даже в царскую семью пригласили учителем литератора Василия Андреевича Жуковского. Он учительствовал в царской семье более 25 лет и был наставником наследника престола будущего императора Александра II, кстати.
Да, а еще один учитель-сказочник, Павел Бажов, преподавал русский язык в сельской школе, в духовных училищах Екатеринбурга и города Камышлова. Дети очень любили Бажова и помогали ему собирать материал для сказок. Записывали на каникулах там разные пословицы, загадки.
Замечательно, когда педагог не только классный профессионал, но еще и человек с отличным чувством юмора. Ведь веселых и остроумных учителей дети любят больше всех.
Это точно. Ну и вот давайте сейчас подарим нашим радиослушателям такое веселое стихотворение об учителях нашего замечательного петербургского поэта и писателя Анны Игнатовой. Вот это стихотворение. Если б не было на свете никаких учителей, как всегда, росли бы дети, но не делались умней, не могли б читать романы и расчет производить, капитаны океаны не могли бы бороздить, не построить без ученья ни кола и ни двора, и неправильно леченье назначали б доктора, не открыли б интернета, без уроков и без парт, не летали бы ракеты без учебников и карт, и никто бы не заметил, что вращается Земля. Хорошо, что есть на свете школы и учителя.
Это точно. Ведь действительно учителя открывают для нас мир. Особенно мир открывают учителя географии и биологии. Ведь не отходя от парты, мы путешествуем с ними по разным странам, рассматриваем диковинных животных и птиц.
Но в октябре лучше все-таки ненадолго отойти от своего учебного места и сходить всем классом, например, в парк или в лес. Так, между прочим, поступает весь мир. Ведь в первые выходные октября на нашей планете отмечаются международные дни наблюдения птиц. Сотни тысяч людей отправляются в леса, парки, на луга, на болота, на морские речные побережья, чтобы получше рассмотреть живущих там птиц, сфотографировать их, попытаться определить вид по специальному справочнику. Ведь скоро многие птицы улетят на юг до самой весны, так что я предлагаю ловить момент нашим радиослушателям.
Ну что ж, хоть первые выходные уже и прошли, то есть международные дни наблюдения птиц официально уже закончились, но я думаю, во вторые выходные можно тоже поехать. И кто еще остался из птиц за ними понаблюдать? А вот у кого из детских писателей дни рождения в октябре? Может быть, мы успеем еще отметить?
Что касается наших костровских писателей, вот для журнала «Костер» всегда был очень важным день рождения нашего доброго друга и многолетнего автора. К сожалению, недавно он ушел от нас, Владислава Петровича Крапивина. Он родился 14 октября 1938 года, всего на 2 года позже, чем «Костер». Мы почти ровесниками были. По произведениям Крапивина были созданы фильмы, игры. Его книги переиздаются и сейчас. Ну, потому что искренняя дружба и взаимовыручка, и такая чистая мальчишеская романтика и любовь к приключениям никогда не выйдут из моды. Второй очень любимый и важный для нас октябрьский автор – это петербургская детская писательница Людмила Леонидовна Фадеева. Она автор более 30 книг, детских стихов, которые уже входят в школьные учебники, в азбуки и буквари. Ирина, может быть, вы прочтете стихотворение Людмилы Фадеевой «Комарский словарь»?
Давайте попробуем. Итак, комарский словарь. Комар сказать мне что-то хочет. Он писком ухо мне щекочет. Я ничего не понимаю. Словарь комарский вынимаю, перевожу. Собрался дождь, куда без зонтика идешь? Пищу в ответ по словарю. Ему спасибо говорю. Чуть-чуть о дождике вначале, потом о жизни запищали. Как много новенького, ах, узнала я о комарах.
Замечательно прочли стихотворение.
Да, ну а чтобы переводить с комариного языка на русский, нужен очень тонкий слух.
Переводчики вообще очень ценятся в обществе. Они помогают людям понять друг друга. А хорошие переводчики ценны вдвойне. Вот мы хотим поздравить еще одного замечательного человека, родившегося в октябре, переводчика Асю Петрову, которая, кстати, является лауреатом международной премии имени Андерсона за перевод подростковой повести французской писательницы Аньес Дезарт под названием «Ты мне не нравишься».
Ну что ж, октябрь можно назвать месяцем учителей и писателей. Кстати, вы знаете, у меня есть один знакомый, дедушку которого звали Октябрь, и он был совершенно обычным человеком, не персонажем из 12 месяцев Маршака, а вот просто так его назвали – Октябрь.
Ну, вообще, когда-то это было очень распространенное имя, ну и сегодня мы тоже можем найти среди современников Октября и Октябрину. В первые годы после революции люди придумывали много новых имен, потому что пытались создать абсолютно новую жизнь.
Ну, то есть Октябрь и Октябрина – это в честь, в общем-то, месяца, когда произошла революция, их назвали.
Да, Великая Октябрьская революция или Октябрьского переворота, как часто говорят сейчас. В книге «Конец хитрого рынка» Анатолия Безуглова можно прочесть такие строчки. «Меня отправили в комнату, где мною должен был заняться по возвращении из магазина сын Сухорукова Октябрь. Октябрь Викторович Сухоруков. В то время было немало странно звучащих теперь имен. Медера – Международный день работниц. Адвар – Особая дальневосточная армия. Лакшмира – Лагерь Шмидта в Арктике. И даже Оюшминальда, Отто Юрьевич Шмидт на льдине. А один мой приятель, к ужасу жены и тещи, назвал сына Пятьвчетом, что означало «пятилетка в 4 года». Но среди этих имен Октябрь и Октябрина были наиболее распространенными.
Да уж, наиболее распространенными, но какими-то более-менее понятными. Вот даже сейчас октябрина воспринимается ими нормально. А вот ойшминальда, это, конечно... Но зато звучит как нечто скандинавское. Ну что ж, я уверена, что люди с такими именами зато не были хмурыми и плаксивыми, как иногда сегодня осенняя погода. Так что спасибо большое, Николай. Напомню, что у нас на связи был главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев. До новых встреч.
Да, спасибо за внимание. До новых встреч.
Школьным этажам здесь прожито и понято немало. Был голос робок, мел в руке дрожал, но ты домой с победою бежал. И если вдруг удача запропала, пройди школьным этажом.
Для нас всегда открыта в школе дверь, прощаться с ней не надо торопиться. Ну как забыть звончей звонка копель и девочку, которой нес портфель.
В эфире радиоканала «Малая Садовая» звучала песня из кинофильма «Розыгрыш» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Добрые молодцы». А у микрофона вновь ведущая Ирина Озерская. С 15 сентября в нашем городе проходит второй квест «Театральная доставка», который является специальным проектом и проводится в рамках 4-го международного большого детского фестиваля «БДФ», который стартовал 1 сентября в Москве. Квест – это новая форма безопасной театральной коммуникации, гастроли без границ. Универсальный проект, который следует идее, что театр может присутствовать в любом месте, в любое время, благодаря онлайн-сервису в тренде сегодняшнего времени. Премьера квеста состоялась в прошлом году. Тогда в театральном марафоне приняли участие 9 городов и 2000 участников от 4 до 16 лет. В этом году театральная доставка работает в нашем городе с 15 сентября по 25 октября. То есть наши слушатели вполне еще могут принять участие в нем. А вот как это сделать и что же представляет из себя театральная доставка, нам расскажет сегодня арт-директор специальных проектов Большого детского фестиваля Лилит Шейна. Рада вас приветствовать, Лилит.
Добрый день. Международный большой детский фестиваль уже второй год проводит такой проект, который называется «Театральная доставка БДФ Квест». Это квест, который проходит в 17 городах России, от Хабаровска до Санкт-Петербурга, включая Нягань, Воронеж, Севастополь, Красноярск, Челябинск и другие замечательные города. В них проходит одна и та же программа, то есть для всех школьников и для всех детей одна и та же программа. Что это такое? Это два маршрута. В каждом маршруте 5 точек. Маршруты располагаются в центре города, и вы выбираете маршрут для возрастной категории ребенка. То есть мы рекомендуем первый маршрут для возраста 6-11 лет и второй маршрут от 12 до 16 лет. Соответственно, вы выбираете маршрут на сайте grandkidsfest.ru. Можно найти подробное описание проекта и механики проекта. Выбираете там маршрут, ходите по городу с ребенком. Причем это можно делать в любое время, потому что проект проходит от 15 сентября до 25 октября. То есть совершенно не обязательно проходить весь маршрут сразу. Проходите.
То есть можно буквально вот одни выходные прогуляться в одном месте, вторые выходные пойти в другой пункт маршрута, так?
Да, да, совершенно верно. Можно распределить во времени эту прогулку и постепенно пройти все 5 точек. Вы подходите к игровому плакату, наводите свой смартфон или планшет на самый большой QR-код, считывается QR-код и показывается видео. Видео короткое, яркое, интересное. В видео снимались актеры со всей России со спектаклей, которые являются номинантами Большого детского фестиваля.
То есть это как бы фрагмент, коротенький фрагмент спектакля?
Это не совсем фрагмент, и в этом его плюс. Это уже как бы следующий продукт, да? То есть можно смотреть фрагмент или трансляцию, а можно посмотреть ролик о спектакле, да, который дает понятие о том, что за герои в этом спектакле, какие они, какой у них характер, но не является цитатой, абсолютно точной цитатой спектакля. И вы смотрите вместе с детьми, или это, если это подросток, он, может быть, смотрит это самостоятельно.
Ну, вдвоем с кем-нибудь, они вдвоём. Тоже любят, да.
Да, это такое дело компанейское, поэтому здорово проходить с семьёй, здорово проходить с друзьями маршруты, проект. Смотрите, и там есть задание. Задание такое творческое. Соответственно, ребенок снимает фото или видео, выкладывает в социальную сеть, или родитель выкладывает в свою социальную сеть, ставит хэштег BDFQuest21. И когда ребенок сделал все 5 видео, он уже автоматически является участником большого конкурса, результаты которого будут объявлены 12 ноября в Санкт-Петербурге в рамках Международного культурного форума. И дети получат уже большие призы, какие-то серьезные, ценные смартфоны.
Это победители.
Да, смартфоны, игрушки, книги, наборы книг, какие-то специальные предложения по прохождению курсов.
А может быть, билеты на фестивальные премьеры?
Есть такая опция у каждого региона выдавать билеты на свои спектакли. Но это по желанию уже театра конкретно регионального. В прошлом году такие призы были. В этом году это все происходит по желанию. От фестиваля идут главные призы, и от партнеров фестиваля тоже идут всякие поощрительные призы.
Все-таки что нужно вот сделать ребенку, который участником квеста станет или уже сейчас является участником квеста? То есть конкретнее, какое видео нужно отправить на конкурс?
Задание есть в каждом ролике. Его надо внимательно прослушать и выполнить. Так, как ты считаешь нужным, так, как ребенку интересно. И проявить максимально свои таланты. То есть, если кто-то танцует, то, пожалуйста, танцуйте. Если кто-то играет в театре, то можно какой-то драматический сделать. Задание есть в каждой точке.
А пример какой-то приведите, вот, может быть, из прошлого года. Какое было задание и как, что, собственно, делали в ответ на это задание?
Были очень интересные ролики от детей, и это всегда сложность для фестиваля потом отбирать
лучших,
да. Даже, я бы не сказала, ну, в общем, победителей. Ролики были очень интересные, и были и музыкальные задания, были задания на креативность. Ну, пока смот. Там у нас был организован двое ребят из Архангельска, подростки, они снимали пока смот.
А это было задание показать моды?
Да, там было задание на переодевание, на то, как можно интересно использовать какие-то предметы одежды, которые у тебя уже есть. Вот, они там по-разному переодевались. В общем, с юмором и яркие очень ролики, дети очень интересные, и талантов очень много у них, как мы наблюдаем, да, то есть они все невероятно зажигательные сами.
А вот если поконкретнее говорить, да, то где примерно хотя бы вот откуда начинать? Может быть, вы место какое-то скажете, куда вот можно прийти, и там будет понятно.
В Санкт-Петербурге два маршрута расположены. Один на Петроградской стороне, а второй в Центральном районе. Начинать в Центральном районе можно хоть от Большого театра кукол, хоть от Чернышевской. И я пожелаю вам удачного путешествия.
Но вот эти начальные пункты, они даны вот на этом сайте, да? Хоть знать, куда ехать.
Да-да-да. На сайте grandkidsfest.ru, на странице BDF-Quest 21, все подробно написано, есть фотографии этих точек, и можно начинать с любой совершенно, неважно, с какой вы начнете.
А что говорили участники прошлогоднего, вот первого такого квеста? Вот вы наверняка как-то общались, вот их впечатления.
Вообще у нас очень положительные отзывы о предыдущем квесте, и я надеюсь, что участники прошлого года, они в этом году тоже участвуют. Но очень хорошо прошел квест не только в Санкт-Петербурге, но и в регионах, в Нягане, в Севастополе и в других городах. То есть этот вид активности, он показался интересным.
А задания для всех городов одинаковые?
Да, в этом и смысл, что все проходят один и тот же маршрут. То есть такая некая объединяющая форма. Вне зависимости от часового пояса, вы проходите одни и те же точки.
А кто победил в прошлогоднем квесте? Хотя бы из какого города?
Было несколько победителей. Был победитель, если я не ошибаюсь, из Севастополя. Были победители из Петербурга, был победитель. По-моему, даже победительница. Ну, в общем, было несколько победителей. Не один на возрастную категорию. В прошлом году было 3 возрастных категории. Категории, да, соответственно...
3 победителя.
На каждой.
А в этом году 2 возрастные категории.
Да, в этом году 2 возрастные категории. Но, в принципе, даже если ребенок чуть младше 6 или чуть старше 16, но до 18 лет, ему можно принять участие. Ограничение носит рекомендательный характер.
И все-таки можно напоследок хоть одно какое-нибудь задание, вы же их сами, может быть, ну или все вместе придумывали, но такое для наших слушателей, чтобы они уже были немножко подготовлены.
Герои спектакля по Хармсу, они предлагают создать такое выступление, то есть записать короткое выступление детям, стендап.
Со стихами Хармса?
Не обязательно, но как бы от этого все отталкивается, от Хармса и наших великих писателей.
Ну что ж, а остальные задания вы узнаете, если станете участниками квеста. Я напомню, что сегодня вот об этом квесте «Театральная доставка», об этом проекте Большого детского фестиваля рассказывала арт-директор специальных проектов Большого детского фестиваля Лилит Шейна. Большое спасибо, Лилит, и до новых встреч!
Ходите в маршруты. Я надеюсь, что вам будет интересно и увлекательно.
Мой каприз здесь нет кулис, и мой зрительный зал — это я сам. И в моей труппе сотни лиц, и в каждом я узнаю себя. При свете лунных брызг я играю. Мой каприз, и кто вошел сюда, тот уже артист. Здесь тысячи фигур ведут игру. Здесь кто-то виноват, кто-то рад, кто-то зол, кто-то счастлив, кто-то просто слаб. Театр мой мост, я слышу смех.
Рассказ о театральной доставке, на мой взгляд, блистательно завершил Константин Кинчев с группой «Алиса». А у нас осталась еще одна рубрика «Кто сказал мяу?». Ею мы и завершим сегодня радиоканал «Малая Садовая». Передаю слово ее автору Яне Захаровой. Ну, а я, ведущая Ирина Озерская, на этом прощаюсь с вами ровно на неделю и желаю вам чудной и волшебной осени.
Кто?
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 Кто сказал мяу?
Программа для кошатников и не только.
Добрый день! У микрофона Яна Захарова. А в эфире очередная программа о кошках, их породах и правилах ухода за этими грациозными животными. Сегодня же речь пойдет об их интеллекте и дрессуре. Кошка, как и многие млекопитающие, умное животное. Она наблюдательна, любопытна, постоянно собирает информацию о происходящем вокруг нее. О развитом кошачьем интеллекте говорит то, как это животное ведет себя в незнакомом помещении. Сначала тщательно исследует территорию, все обнюхает, сразу найдет надежный, с его точки зрения, уголок, куда можно будет спрятаться в случае опасности. Когда кошка поймет, что ей ничего не угрожает, то выберет для себя теплое и уютное местечко. А увидев незнакомый предмет, животное тихонечко подкрадывается к нему, осторожно трогает его лапкой с выпущенными когтями. И только поняв, что незнакомая вещь не опасна, перестает обращать на нее внимание. Причем, увидев этот же предмет еще раз, кошка уже не проявляет к нему никакого интереса. А вот свое имя кошки не понимают, даже если отзываются. Ведь по словам ветврача Константина Савенкова,
они понимают только интонацию, голос хозяина. На чужого человека, как бы он будет, не будет копировать, животное, скорее всего, не откликнется. Если откликнется, только по любопытству. То, что человек чужой что-то назвал, там, может быть, похожее. Или вообще какой-то звук издал, животное может повернуть голову. Чтобы прям так подбежать, именно сытое животное никогда это не сделает. Голодное – да. Потому что они хитрые, попрошайки. Могут за еду, конечно, много что сделать.
Наблюдая за человеком, кошки частенько ему подражают. Любит вместе с хозяином смотреть телевизор. Внимательно наблюдает за игрой в хоккей или передачей о животных. Кошатники замечают, что их питомцы любят ток-шоу, комедии, но совершенно не терпят насилия на экране и боятся звуков выстрелов. Эти животные способны освоить и некоторые сложные игры. Кошкам, как и людям, снятся сны. Понаблюдайте за ними, спящими. Они шевелят усами, ушами, издают разные звуки. А когда привидится кошмар, бегут. Однако кошки сложно поддаются дрессировке. Слово доценту Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины Константину Савенкову.
В связи с тем, что животное умное, имеет любопытство, и при помощи пищевых всяких факторов чему-то научить кошку можно. Но это подбегать, стоять на задних лапках, не более того. Самый известный, наверное, в нашей стране дрессировщик – это Куклачев. И то он говорил, что он просто наблюдал за кошками, что они любят делать именно, выбирал и как бы развивал эту возможность у этого животного. То есть вот она по жердочке или по веревочке может пробежать. И он удлинял, давал какой-то определенное время или еще что-то. Этим самым дрессировал. А так, чтобы на нее там крикнуть и сказать: иди сюда, стой тут, делай это, тапочки носи, такое добиться фактически невозможно. Кошки, в отличие от собаки и других животных, дрессируются очень тяжело. Даже есть мнение, что тигра и льва гораздо проще подрессировать.
Сиамская кошка считается одной из высокоинтеллектуальных пород. В Таиланде, бывшем Сиаме, она считалась национальным достоянием. Ее запрещали вывозить из страны. У королевства Сиам и России в 19 веке сложились дружеские отношения. И сиамский король подарил российскому императору Николаю II аж 200 кошек этой породы. Естественно, император не мог держать всех животных у себя и многих раздарил придворным. Так эта порода распространилась по всей стране. А к концу века стала популярна и во всем мире. Как выглядит сиамец, напомнит ветврач Константин Савенков.
Кошка стройная, короткошерстная. Обычно это светлая масть окраски. Иногда с подпалинами на мордочке, на лапках, по телу. Лапы тоненькие, голова узковатая. Хотя и бывают экземпляры с более округлой головой. Большие глаза, хорошо выделяющиеся на фоне внешности всей. Я заметил, что когда этих животных держат на солнце, на даче, они немножко выгорают. Если их в других условиях содержатся, цвет может тоже немножко измениться.
У сиамцев, да и у многих других белых кошек, иногда встречаются разные глаза.
Цвет этих глаз еще часто очень сцеплен с глухотой. А именно, если белая кошка и два глаза светлые очень, то животное процентов на 40, а в некоторых случаях и на 50, может абсолютно быть глухое или частично глухое. Если у кошки разные глаза и глухота наблюдается с той стороны, с какой стороны светлый глаз. Но если кошка белая и глаза у нее не голубые, то глухоты не наблюдается.
Сиамская кошка независима, свободолюбива, настырна, в меру ласкова и дружелюбна. Не любит, когда хозяин указывает ей, что надо делать. Тогда животное начинает вредничать и упрямиться. Если вы хотите завести такого независимого питомца, то вам придется уважать его личное пространство, давать ему свободу, ведь он сам прекрасно знает, где ему ходить и чем заниматься.
Они своим хозяевам всегда могут объяснить, как играть с ними, что они любят, куда нужно сходить. Могут показать и объяснить это на своем кошачьем языке. Наш, например, котик, он может позвать к чайнику. Он зовет утром, прибегает на кровать и кричит «Вавай, вавай!», что означает «Вставай, вставай!». Конечно, то, как мы воспринимаем человеческую речь, они сказать не могут. Но подражать человеческой речи они прекрасно могут. Наш кот, например, может говорить «Мама». Причем он говорит очень это специфически «Мама!». Он знает, кого как зовут. Когда пьешь чай, он может прийти, залезть на колени, посидеть, поговорить, посмотреть тебе в рот, попросить то, что ты кушаешь. Но есть негативный момент. Когда берете маленького котеночка, они очень говорливые. Я вам обещаю, что у вас будут несколько месяцев бессонных, потому что они будут ходить по квартире и вопить. Пока они маленькие, они вас считают за маму или папу, поэтому они по любому поводу к вам обращаются. То есть, если их что-то пугает, они обязательно об этом вам сообщают.
Сиамец проявляет свою ласку совершенно не так, как другие кошки. Он любит покусывать хозяина за руку или даже за ушко. Причем человеку нужно замереть на некоторое время, потому что у кошки этой породы передние клыки очень острые, и она легко может вас поранить. Если вы не будете дергаться, то питомец быстро вас отпустит и не причинит никакой боли. Вот такая необычная сиамская любовь. Также эти кошки обожают играть.
Играем с ним вместе. Вот он очень любит поиграть в мышку. У нас есть очень толстое одеяло. Под него просовываешь руку и водишь под одеяло. А он смотрит и думает, о, мышка побежала. Он лапой раз, раз, раз по этой воображаемой мышке. Последнее время я с ним так играю. Сначала как мышка, и потом беру и начинаю с ним играть уже собаку-кусаку. Его переворачивать, еще что-то с ним делать. А он тебя будет кусать, играть. Играть с тобой. Я боюсь так голыми руками, потому что прокусит больно. А под одеялом не боюсь. Ну, хотя он иногда и одеяло пробивает когтем, а так мне хорошо.
Многие сиамцы имеют четкий распорядок дня. К примеру, после завтрака животное запрыгивает на окошко и принимает солнечные ванны. Потом медленно обходит квартиру, проверяет все углы, интересуется, чем же заняты домочадцы. Может заглянуть в детскую и вместе с ребенком посмотреть мультики. Или, например, понаблюдать за тем, как хозяин готовит обед. А ближе к вечеру животное забирается на теплое местечко и подремывает, приглядывая за всеми. Иногда у сиамцев появляются друзья и вне семьи.
Мы переехали на новую квартиру, и у нас на соседнем дереве живет ворона. Свела там гнездо. Кошка садится у нас на стол возле окна, которое прилегает к балкону. И ворон садится на другой стороне окна. В общем, ворон разговаривает с кошкой, и она очень сильно мяучит.
Я вам расскажу историю, как мы ходили по грибы с нашим котом. Он нам показал тропки, по которым он ходит, различные маршруты. Бежал впереди нас и показывал, где стоят грибы. Кричал «Мяу!». мяу, что означало «идите сюда, здесь грибы». И так мы собирались с ним, наверное, часа 2 или 3. За время прогулки он нашел 8 белых, 4 красных и без счета различных других грибов, которые мы собрали. Задрав хвостик, он отправился домой, жутко крича на нас, что «собирайтесь, собирайтесь». Мы вначале не придали этому значению, но когда через 15 минут пошел проливной ливень, то мы поняли, что это было глобальное предупреждение о том, что скоро начнется дождь.
Сиамец настороженно относится к маленьким детям, которые любят тискать, гладить животных. Ведь кошка этой породы сама решает, когда человек может ее приласкать. Она подойдет и скажет вам об этом. Вообще, такого питомца несложно содержать. Он непривередливый в еде, аккуратный, чистоплотный, спокойный. Правда, шерсть этого животного застревает в коврах, и хозяевам приходится их часто пылесосить. Но главное, дайте сиамской кошке почувствовать себя независимой. Показывайте ей, что она полноправный член семьи, к которому тоже прислушиваются. В следующем выпуске мы с вами заглянем в музей «Республика кошек», а также поближе познакомимся с пушистыми обитателями Эрмитажа и Фонтанного дома. А этот выпуск к эфиру готовили авторы и ведущая Яна Захарова, звукорежиссер Антон Никитин и редактор Ирина Озерская. До новых встреч!
Кто?
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 Кто сказал мяу?
Программа для кошатников и не только.
Тихо не слышно след, охотничий мой секрет. Мягкой ночною тенью двигаешь направление на запах. На запах спешу на мягких лапах, не просохший. Четкий свежий запах будешь мой.
что для вас малая садовая?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малая садовая?
У меня здесь садик.
Каждый день.
По будням.
16:10.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».